Говорит Радио Свобода. Рейтинг одобрения деятельности президента России Путина опустился до исторического минимума 59% пунктов.
Сегодня просто реальный рейтинг – это количество заболевших. Кого интересует сейчас рейтинг Путина?
Рассматривали ли в Кремле вариант превращения Владимира Путина в президента союзного государства России и Белоруссии?
Белорусская сторона таки замотала этот сценарий, поэтому все свелось к предложению Терешковой.
Сегодня день радио.
Люди, которые слушают радио, составили вот фракцию этих независимых, мобильных, критически мыслящих людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 мая. Ровно 20 лет назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая официальная церемония инаугурации Владимира Путина на посту президента России. Последние апрельские и первые майские дни 2020 года тоже должны были стать для него триумфальными. 22 апреля планировалось голосование по поправкам к Конституции, закрепляющим обнуление его президентских сроков, затем юбилей инаугурации и масштабное празднование Дня Победы 9 мая. Но пандемия коронавируса спутала все карты. Голосование и парад перенесены, а опрос Левада-центра фиксирует в апреле самый низкий за многие годы рейтинг одобрения деятельности Путина – 59%, на 10% ниже, чем в феврале. Я беседую с руководителем Левада-центра Львом Гудковым. Итак, согласно проведенному опросу, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составляет 59%. Можно ли говорить, что это самый низкий рейтинг в истории его пребывания на посту президента России?
Это действительно одно из самых низких значений его популярности. Одобрение и поддержка снижаются уже несколько лет, начиная примерно с августа 2018 года, когда он подписал законопроект о пенсионной реформе. Это не причина, но это такой катализатор общественного недовольства. И с тех пор действительно это снижается примерно с 82-83% в 2018 году до нынешних 59%. Действительно, это одно из самых низких точек популярности. Предыдущий такой же низкий показатель был в конце 2013 года. На фоне некоторого разочарования в массовых протестах 2011-2012 года и усталости от Путина. Тогда 47% говорили, что они не хотели бы видеть его на следующий президентский срок, а больше 60% говорили, что они устали ждать от Путина выполнения его программы, обещания и так далее. Сегодня похоже, что мы приближаемся примерно к такому же состоянию. Только мне кажется, что этот тренд только набирает силу, и ситуация по эпидемии, она будет только усиливаться, ухудшаться состояние. Масса людей либо теряет работу, либо теряет уверенность, потому что малый и средний бизнес оказывается в очень тяжелой ситуации. Люди переводят на сокращенный рабочий день, и растут долги, людям нечем расплачиваться по кредитам, тратить на повседневные нужды, и это все является таким причиной роста диффузного раздражения. Главное, что нету, если как в паре в тандеме Путин-Медведев, все недовольство переносилось на Медведева, а Путин был вне критики, то сегодня такого механизма нету, и обычная формула «царь хороший, бояре плохие» сегодня не работает, и, соответственно, усиливается недовольство, раздражение уже по отношению к Путину. Размывается основа, твердая основа его сторонников. Поэтому на другие вопросы открытые, когда мы просим назвать 5-6 политикам, которым вы доверяете, а это в отличие от прямого вопроса, одобряете вы деятельность Путина или нет, этот второй вопрос, он показывает только лишь твердое ядро путиновских сторонников. Это ядро точно так же за последние 2-2.5 года точно так же уменьшилось вдвое, с 58% до нынешних 28%.
Само поведение Владимира Путина сейчас, в период карантинных мер, его собственной самоизоляции в Новоогарёво, оно вызывает раздражение у россиян?
Откровенно скажу, у нас нету данных, мы должны были бы проводить фокус-группы, что сейчас очень затруднено, просто людей нельзя собрать. Поэтому прямых таких данных нету. Но я думаю, что действительно это вызывает массу вопросов, потому что по другим нашим зондажам, по другим вопросам, конечно, люди считают, что Путин ушел в сторону, переложил всю ответственность на губернаторов, на региональные власти, а сам не хочет отвечать за эту ситуацию. Поэтому пока это вызывает, скажем, недоумение или такое удивление, но оно рано или поздно действительно обернется возмущением, недовольством и прочее.
В том отчете, который я получил, отмечается, что в этот раз, как раз из-за пандемии коронавируса, опрос проводился по телефону, и, возможно, из-за этого есть погрешность в результатах опроса.
Личное интервью, оно, во-первых, более продолжительное, и в ходе его устанавливается некоторый такой психологический контакт и понимание. Телефонный опрос, он редко длится больше 15-20 минут. Просто люди иначе бросают трубку и отказываются отвечать. А личное интервью, оно длится 45 минут, час. И за это время все-таки респондент опрашиваемый, он входит в проблематику опроса, и исходная настороженность обычная для советского человека, для российского человека, особенно если это касается такой тематики, как отношение к власти и прочее, эта настороженность немножко слабевает, хотя полностью не уходит, разумеется. Поэтому в таком личном интервью face-to-face это не уличный опрос, это по месту жительства, то есть по квартирам интервьюеры опрашивают. Там, как правило, люди высказываются более откровенно и более критично. Поэтому наши регулярные опросы, они дают всегда более откровенные, более критичные опросы, чем телефонные. В телефонных опросах человек, как правило, во-первых, он не очень включается в ситуацию интервью, более насторожен, и поэтому дает более конформистские, более лояльные ответы. Как правило, это, если сравнивать, мы проводили параллельно и те, и другие опросы, задавали одни и те же вопросы и по телефону, и в личном интервью, и, как правило, телефонные опросы дают примерно 4-7% более лоялистские, позитивные по отношению к власти ответы. Это коэффициент, если хотите, испуга, такого социального страха.
Есть ли хоть один политик сейчас в России, у которого популярность, наоборот, растет из известных политиков?
Нет, нет. Таких политиков нет. Политическое поле уже давно выжжено, и кроме Путина здесь практически нету других фигур, ну, если не считать двух министров. Но они не как политики, они как технические исполнители воли Путина. Это Шойгу и Лавров. Остальные старые лидеры партии, типа Жириновского или Зюганова, они держатся примерно на одном и том же уровне, от 9 до 11%. Единственное, чуть-чуть увеличилась популярность Навального, но это в пределах статистической ошибки. А так новых политиков не появляется, потому что информационное поле, оно полностью под контролем кремлевской администрации, и тут просто не может появиться новых имен.
Моим собеседником был руководитель Левада-центра Лев Гудков. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны доверять результатам опросов, проведенных Левада-центром, и сослался на другие опросы, дающие иную картину. Не склонен доверять цифре в 59% и собеседник обозревателя телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской, политолог Глеб Павловский. Правда, он уверен, что реальный рейтинг Путина еще ниже.
Методики действительно очень разные, и они дают очень различающиеся цифры. Если бы у Путина было 59% одобрения, он мог бы считать сейчас себя в шоколаде. Я думаю, что их нет. Там действительно Левада считает немножко по-другому, и там получается, в прежние времена у него было 70%. Я не хочу сейчас вступать в обсуждение подходов разных основных социологических служб, но в их мониторинге, в мониторинге Левады действительно это очень низкая цифра. Но я думаю, что сегодня просто реальный рейтинг – это количество заболевших. Кого интересует сейчас рейтинг Путина? Человек, во-первых, ушел в сторону от активной деятельности. Он как-то это компенсирует. Было поразительное сообщение с большим, на полном серьезе, что президент Путин поручил правительству обеспечить пожарных водой. Вы знаете, в эти дни это звучит странно. Во-вторых, конечно, люди злятся. Они ведь платят сейчас. Куда? Кому они платят? Они оплачивают свое существование государству, которое запретило им работать. Вот ведь в чем дело. Что это значит? У них берут в долг. Кто берет в долг? Государство, то есть Путин, с их точки зрения. Конечно, это не может нравиться. Я думаю, что это приведет в ближайшее время, не позднее лета, к каким-то предъявлениям. Предъявлению, простите, векселя. Предъявлению требования оплатить это. Потому что даже в Европе, где я, впрочем, застрял, к сожалению, и тоскую, тут всюду, как только снимается карантин, начинаются иски. Иски политических партий, частных лиц по поводу ограничений. Одни подают иск за то, что они заразились, не была обеспечена должная безопасность отелями, в которых они были, а в других случаях партии требуют правительства оценить отход от Конституции, потому что...
То есть вы прогнозируете, что в России тоже будут подаваться вот такие иски в суды, или вы говорите о возможных протестах?
Я думаю, что это тоже будет. Конечно, по-правильному надо действовать в формате, скажем так, условно. Я не поддерживаю все требования Навального, но, в принципе, формат Навального является правильным форматом. То есть объединять разные проблемы ближайшие. Основные, которые должны быть решены, в принципиальные требования. Повторяю, ведь сейчас, в данный момент, люди каждый день вынимают из кармана и тратят деньги, которых им не компенсирует государство. Сейчас они подавлены эпидемией, они ждут конца, но она кончится. А что потом?
С политологом Глебом Павловским беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вспоминая первую инаугурацию Путина, можно вспомнить еще одно событие того дня. 7 мая 2000 года на чемпионате мира по хоккею в Петербурге с помпой, открытым Путиным неделей ранее, сборная Белоруссии выиграла у составленной более чем наполовину из звезд НХЛ команды «Россия» 1-0 и лишила ее шансов выйти в плей-офф. Можно сказать, что российский хоккей за 20 лет удалось в целом возродить. Вот с Белоруссией, формально входящей уже много лет в союз с Россией, Кремлю справиться не удается. Александр Лукашенко не боится регулярно ссориться с Москвой и не дает ей диктовать свою политику. Хотя одним из вариантов продолжения политической карьеры Владимира Путина после 2024 года некоторые политологи называли его избрание президентом уже не России, а полноценного союзного государства. О том, почему от этого плана в Кремле отказались и отказались ли навсегда, размышляет обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, вот эта бесхитростная комбинация с обнулением сроков Владимира Путина после непонятной, продолжавшейся несколько недель возни вокруг каких-то поправок к российской конституции, которые нужно принимать, эти туманные заявления, они породили, по крайней мере, в России предположение о том, что у Владимира Путина был какой-то план А, который не сработал. Один из вариантов этого плана А – это превращение Владимира Путина в президента не Российской Федерации, а союзного государства России и Белоруссии, которое существует уже много лет. Тем более, когда-то говорилось о том, что Александр Лукашенко пытался стать таким президентом, победив на выборах главы союзного государства и отодвинув Бориса Ельцина тогда. Насколько такой вариант обсуждался в Белоруссии? Насколько существование такого варианта представляется вам реальным?
Андрей, обсуждался не только в Беларуси, и, может быть, не столько в Беларуси. Я чуть-чуть напомню предысторию. В декабре 2018 года в Беларусь приехал тогдашний премьер России Дмитрий Медведев и сказал, что, уважаемые друзья белорусы, у нас с вами есть договор о союзном государстве, подписанный в 1999 году, а там прописано очень много интересных вещей. Там прописана единая валюта, там прописан единый парламент и многое-многое-многое другое. То есть фактически структура единого государства. Этот договор не выполнялся, но он был подписан. Он был подписан Александром Лукашенко. И поэтому, дорогие друзья, сказал Медведев тогда, мы даже вам ничего не навязываем. Мы ставим вас перед выбором. Или мы это все начинаем реализовывать, и тогда уж вы от всей русской души получаете все, что вы хотите, и за налоговые маневры, компенсации и прочее, прочее, прочее. Или же, окей, выбор за вами. Если вас устраивает нынешний не очень тесный уровень интеграции, хорошо. Но тогда, как он в свое время сказал русским пенсионерам, денег нет, но вы держитесь. Тогда денег нет. Не то, что мы вам все обрежем, вы будете получать очень сильно по минимуму. С таким заявлением тогда Медведев выступил. Буквально на следующий день тогда Лукашенко сказал, что нас хотят подчинить, нас хотят поглотить. Он не говорил, что этого хочет Медведев, но он говорил, нас хотят поглотить. И, в общем-то, началось. В течение года шли всякого рода переговоры об этих самых дорожных картах, как это сделать, как сделать союзное государство живым. Белорусская сторона заняла такую довольно странную позицию, на первый взгляд. Медведев предложил два варианта. По идее, можно было сказать, хорошо, мы выбираем первый вариант. Давайте мы объединимся, будем жить счастливо в богатой, красивой, раздольной, единой стране. Можно было сказать, нет, спасибо, знаете, нам независимость дороже. А Лукашенко избрал третий вариант. Он стал заматывать всю ситуацию, он стал вести переговоры, фактически торпедируя их. И за всем этим очень многим людям и в Беларуси, и в России рисовался очень простой план. К 2024 году все это благолепие реализуется. Это становится или фактически, или даже и юридически, в общем, единым государством, скажем, а по сути становится Россией плюс. А поскольку новое государство, то, соответственно, все отсчеты обнуляются. Понятно, кто становится президентом этой самой России плюс. Но многое пошло не так. Белорусская сторона фактически таки замотала этот сценарий. Поэтому все свелось к предложению Терешковой. Вы знаете, я разговаривал с разными людьми в России. Это понятно, не веришь, прими за сказку. Они говорили, что этот план никогда не был главным. Он никогда не был магистральным. Просто какие-то кремлевские башни говорили, ребята, давайте мы Владимир Владимирович сохраним таким трюком. Другие говорили, ребята, это какая-то туфта, это несерьезно. Вот так вот просто взять, присоединить чужую страну, там свои проблемы, мы не можем порядок навести в своей Чечне, а все-таки суверенное государство, особенно с таким интересным клиентом, как Александр Григорьевич, мы больше получим геморроя, давайте попроще. Но эти люди спорили, эти люди обсуждали, эти люди ходили к Путину, в одно ухо говорилось одно, в другое ухо говорилось другое. Понятно, что если бы Россия бросила все свои силы на этот сценарий, наверное, она бы его продавила. Но поскольку желания такого «давайте мы все бросим на это», его не было. И поэтому получилось так, как получилось.
То есть такой план был, но он не был главным, вы так считаете?
Судя по всему, да. Потому что, знаете, когда Россия, я в данном случае как бы не расставляю знаки, но когда Россия чего-то сильно хочет, глупо, умно, ну, она показала это в Крыму, она показала это в Донбассе. А вот когда, ну, неплохо было бы, ну, неплохо, ну, вот мы предложили Лукашенко, немножко предложили пряник, немножко показали кнут, ну, он не отреагировал ни на то, и на другое, ну, и ладно. Некоторые обозреватели в Беларуси, то есть многие были, в общем-то, реально обеспокоены, испуганы этим планом, что все вообще может кончиться просто присоединением Беларуси к России, так или иначе, раньше или позже. Но другие говорили, что, знаете, ребята, ну, русские просто играют. То есть русские разыгрывают двухходовку. И смысл этой двухходовки на самом деле не оставить Путина в Кремле в 24-м году, а просто не дать белорусам денег. Ну, поймать их в ловушку. То есть сказать, ребята, вы хотите объединяться? А они скажут, нет, это империализм. Ребята, а раз империализм, не хотите империализма, окей, тогда и денег не будет. И смысл был просто, чтобы красиво упаковать свое недавание денег. Такая теория тоже в Беларуси высказывалась, и в России тоже она высказывалась. Возможно, это так и было. Но доносились какие-то слухи, я им, может, не очень верю, но какое-то шевеление, какое-то обсуждение, оно было. Это было ясно и по крикам Жириновского, что все, Беларусь уже присоединилась, по всяким намекам Венедиктова, через которого, как мы понимаем, озвучиваются какие-то кремлевские планы, что все, Лукашенко уже понятно кто, а Беларусь это уже как бы типа Россия. Есть этот вой в телеграм-каналах про то же самое, что все, Беларусь уже Россия, уже все решено. Путин решил. Путин молод и силен, Путин, как всегда, все выиграл. Но этот дым, ну, скорее всего, все-таки он не был совсем уж без огня. Какие-то разговоры, какие-то терки на этот счет на каких-то уровнях российской власти, они шли. Ну, поскольку, как у Лермонтова, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. Поскольку, видимо, не очень хотелось, то все, собственно, закончилось уже 8 декабря, когда планировалось, что Лукашенко и Путин подпишут некое соглашение, дорожные карты, и процесс уже пойдет институционально. Лукашенко фактически отказался это делать. Ну, а потом всех накрыл коронавирус, который уже совсем изменил все расклады. Хотя тот же Лукашенко уже после 8 декабря, в конце прошлого года, давал интервью как раз тому же Венедикту. И он там сказал, что кроме 30 этих самых интеграционных карт, которые разные, унификация законодательства и так далее, но есть 31-я карта, в которой единая валюта, в которой единый парламент, много интересных вещей, уже касающихся политической интеграции. Она, по словам Лукашенко, и не обсуждается, но вроде бы как бы она и есть. Никто не сказал, нет, все, мы ее выбросили в мусорку, нет. И она, как некая тикающая бомба, лежит и ждет своего часа. Ну, сейчас ни Беларуси, ни России не до того, но это не значит, что к этому плану когда-нибудь по каким-то причинам Россия не может вернуться. И над ней ничего не каплет. Это, знаете, как есть белорусская пословица, что пока толстый сохнет, худой сдохнет. Понятно, что все сейчас мы в шторме экономического кризиса. И Россия может просто посмотреть по его результатам, а как там Беларусь, как она поживает, что она о себе думает. Наши предложения, которые никто не отменял, может, они ее снова заинтересуют. И сейчас, может быть, больше заинтересуют, чем до коронавируса. Так что, ну, это уже с вопросительными знаками, и это не в перспективе 2024 года, а с тем, чтобы политику ведь никто не отменяет, в том числе и некие пожелания новых, скажем так, политических побед.
Мы с вами говорим о взаимоотношениях верхушек власти, о том, можно ли было додавить Лукашенко или нельзя, но Белоруссия — это независимая страна уже в течение 3 десятилетий. Как вы считаете, если бы Москва пошла на жесткие, ну, я имею в виду экономические меры, меры политического давления на Лукашенко, встало бы население Беларуси в защиту своего президента?
Вы знаете, это, вообще говоря, сложный вопрос. То ответ скорее да, и не столько в защиту своего президента, сколько в защиту своего государства. В этом смысле белорусы, они сильно отличаются от многих народов, в том числе, скажем, от украинцев, они не очень склонны к такому шоу-патриотизму. Рвать на себе рубашку, говорить, что мы любим свою родину. Это в Беларуси не принято. Скорее принято говорить, что, ну да, вот главное материальное, карман. Но в реальных поведениях оказывается, что и патриоты, и своя государственность им совершенно, что называется, не чужда и не безразлична. И опросы показывали, что люди эту перспективу не очень принимают. Войска-то вести можно, если уже рассуждать так очень цинично с кремлевской точки зрения. Войска дойдут, что называется, и войска завоюют. Но как потом это контролировать, если такое отношение населения, как бы не получить что-то нехорошее, действительно нехорошее. И зачем это в России надо?
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. О его преимуществах перед другими СМИ, прежде всего перед телевидением, я беседую с психологом Ольгой Маховской. Итак, давайте начнем, наверное, с главного. Чем отличается слушатель от зрителя?
Слушатель от зрителя отличается в большей степени свободы, я бы так сказала, потому что радио дарует нам вот эту возможность совмещать получение информации с привычным образом жизни. Видно, что люди, которые слушают радио, составили фракцию этих независимых, мобильных, критически мыслящих людей.
Существует известная поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Насколько она применима к нашему разговору?
Телевидение мне дает картинку, это правда. Но одно дело увидеть собственными глазами, поехать или увидеть, или включить телевизор и увидеть. Если посмотреть, как люди сегодня смотрят телевизор, то есть исследования, которые показывают, что это происходит в стиле так называемого грейдинг, выпасание. Человек живет с пультом телевизора и переключает, и одновременно пытается просмотреть 5-7 каналов, сколько позволяет оперативная память. Происходит такой микс. И то, что ту пословицу, которую вы вспомнили, я бы переформулировала так. Лучше один раз увидеть и потрогать, чем просто увидеть, скажем так. Потому что зрительный канал, в силу того, что он очень мощный, он перекрывает все остальные способы, блокирует и, я бы сказала, атрофирует все остальные сенсорные системы. Поскольку я детский психолог, но метафоры у меня соответствующие, если сравнивать слушателя с телезрителем, то можно сказать, что зритель – это ребенок, детское которого заполнило до краев самыми разнообразными игрушками, и он уже пресыщен, но все равно живет в ожидании каких-то новых поступлений. И родители этим обеспокоены. Таким образом, это есть гарантия того, что он никуда не денется и будет оставаться в этой своей детской. Слушатель – это тот ребенок, которому не хватает стимуляции, он вынужден ее искать, прилагать собственные усилия, то, чего нет, воображать, привлекать к играм и своих сверстников, и родителей, и так далее. Его жизнь гораздо более разнообразна и сложна. И радио дает гораздо меньше информации, чем телевидение, это правда. Но это достаточно, чтобы человек двигался по жизни сам и придумывал свои собственные проекты для того, чтобы его собственная активность не была парализована. Вот о чем я говорю.
Вы упомянули уже о том, что довольно часто телезрители переключаются с одного канала на другой очень быстро. Сейчас довольно распространено выражение «клиповость сознания». В этом смысле, если сравнивать телевидение и радио, правильно ли я понимаю, что человек, слушающий радио, в течение большего времени способен воспринимать передаваемую ему информацию?
Да, дело в том, что главная информация, которая приоритетная для радиослушателя, это все-таки черпается из реального мира. Радио – это спутник, может быть интересный, может быть раздражающий, может быть веселящий, но мне кажется, что радио не претендует на роль, не узурпирует вот это право распоряжаться своей собственной жизнью.
Сегодня в День радио я беседовал с психологом Ольгой Маховской. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 мая. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.